Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения – гиг-зона.
Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на новый выпуск вашей любимой передачи «Гиг-зона» на Теос Медиа. Сегодня с вами в эфире наша замечательная первый пилот звездолета по вселенным Оксана Куропаткина, наш замечательный гость Василий Розов, и я ваш сегодняшний хост, вечно угрюмый и неожиданно сегодня побрившийся бородач Олежка Никитин. И мы сегодня с вами отправляемся исследовать и рассуждать об очень специфическом киноматериале. Романтичный, трогательный, спорный, но совершенно точно сделанный в невероятно высоком качестве новый фильм японского мастера Макото Синкая, режиссера, подарившего нам такие философско-любовные трактаты, как «5 сантиметров в секунду», «Сад изящных слов», «Твое имя» и многие прочие. Его новая работа должна прийтись, наверное, должна случиться в определенных жизненных условиях и в нужный момент, чтобы пробраться глубоко в сердце зрителю. И сейчас я сразу начну швыряться спойлерами, с вашего позволения, господа. Это такое произведение, которое должно напоминать человеку о том, что магический реализм — это вообще жанр весьма утонченный и требующий от потребителя особой тяги быть своего рода гурманом. Как не всем может нравиться бифштекс с мятной присыпкой, так и не всем, быть может, понравится эта удивительная история про одну смелую, хрупкую девочку, которая научилась управлять водой, стала, по сути, жрицей дождя, и про одного смелого, одинокого мальчика, который понял, что ни за что не хочет потерять маленькую повелительницу воды, но не потому, что она носитель особого дара, а потому что рано или поздно между двумя близкими душами. Зарождается любовь. Я мужчина в самом расцвете сил, поэтому у меня сегодня основная тема в любом случае — любовь. Друзья, мы сегодня говорим с вами о номинанте на Оскар в фильме «Дитя погоды». В английской версии, кстати, название звучит как «Делаю погоду вместе с тобой» или «Погодим с тобой», как сказал наш замечательный сегодняшний гость. Режиссера Макото Синкая. И мы ждем ваших вопросов, ваших комментариев в прямом эфире и после эфира, конечно же, обязательно. А я сразу ринусь с вопросом на нашего гостя. Василий, а как на вас повлияло «Дитя погоды» и тронуло ли оно ваше сердце до желания вручить Оскар?
Ух ты ж. Ну, начиная хотя бы даже с ответа прямого на этот вопрос, этот фильм меня тронул, и, честно говоря, он меня заинтересовал. Уже с профессиональной точки зрения, потому как, рассматривая любой фильм Синкая, который касается погоды, который касается неба, происходящего, который касается магии в первую очередь, сложно рассматривать ее как фантастику западного толка. Mm-hmm. Ее в любом случае хочется рассматривать с научной точки зрения, насколько это возможно, потому как даже не только синкаевские, многие аниме-фильмы можно по косточкам разобрать и найти очень много тропов в японскую культуру, в японскую историю. Вот. Но, честно говоря, да, в первую очередь нужно сделать дисклеймер, ребята, будет очень много спойлеров в процессе, хотя бы просто потому, что без этого не обойтись. Этот фильм при рассмотрении, собственно говоря, я сделал такой небольшой бросовый анализ на происходящее в этом фильме. Хочется сразу сказать, что очень двоякое ощущение, потому что, с одной стороны, при разборе на детали теряется, честно говоря, цельная картина. То есть, если идти только по каким-то отдельным тропам, к цельной картине не приходишь. То есть, вычленяя, допустим, магию или наоборот, цельная картина не складывается, как происходит, например, в «Евангелионе», когда ты начинаешь искать японские тропы в, казалось бы, христианской диалектике. По сути, ее там не находишь, возвращаешься к японской мифологии, возвращаешься к мифу об Изанами и Изанаги, и у тебя, оп, все встает на место. Здесь такого не происходит. А почему? Видимо, такая концепция была у маэстро в этом фильме, потому что он, по сути, сделал действительно очень добрую сказку, вот, которая нашпигована большим количеством фактических реальных моментов, и при этом приводит нас в мир иного, в мир магии. И вот это вот сочетание реального и нереального вызвало очень большой отклик.
Ну, как мы уже говорили на кухне с нашим замечательным гостем, у нас вообще прекрасно сегодня начал складываться разговор именно на кухне, на той самой мистической кухне Теос Медиа, где...
Пора туда проводить.
У нас тоже магический реализм здесь.
Да, у нас всегда
пора туда ставить микрофон.
Я вообще уверен, что шоу «Кухня» вот именно в таком формате, это было бы просто потрясающе. Отвечая сразу на вопросы наших уважаемых комментаторов, о чем речь идет, у нас сегодня полнометражный фильм «Дитя погоды» замечательного режиссера Макото Синкай. Магический реализм, в принципе, да, строится на том, то, что у нас есть реальность, есть вот та магия, которая настолько вплетается в эту всю реальность, что они становятся каким-то единым целым, которое мы не воспринимаем как сказку, а мы воспринимаем как данное, то, что должно было случиться, то, что не могло не произойти. И вот, опять же, возвращаясь к той самой злополучной кухне нашей, гость замечательно подметил то, что так или иначе реальность начинает очень сильно кусаться «Дитя погоды».
Почему она начинает кусаться? Потому что с первых моментов фильма нам показывают, нас начинают вводить в реальную жизнь персонажей, нас начинают с ними знакомить с каждым отдельно. При этом не очень детально, но, видимо, это было сделано специально. То есть нам сначала показывают природу. Фильм начинается с чего? Фильм начинается с дождя. Начинается с больших, очень мощных порывов ветра, с ливня, с гремящего окна. С одной стороны, у девушки в больнице. Там интересный момент, к которому вернемся. Вот маленькая куколка, которая висела на окне. Это вот один из первых таких фактических моментов.
Да, я рад, что сегодня специалист может объяснить.
Таких тропов по фильму разбросано очень много, и они не все приводят к какой-то цельной картине. Очень много, знаете, сделано как такие якоря, чтобы зацепить это за зрителя и дать ему ощущение, что он дома. Вот. Первый момент, который нас, может быть, поражает, а может быть, дает понимание процесса, это когда молодой человек выходит на палубу и кидается под дождь. Честно говоря, я делаю то же самое, когда в апреле у нас идут дожди, я прекрасно его понимаю.
Да.
Какой первый здесь факт? Факт в том, что он плывет на реально существующем корабле, который ходит в префектуре Токио из столицы до ближайших островов, потому как Токио, префектура, он состоит не только из города и агломерации, но и из нескольких островов в таком заливе. Вот. И то есть молодой человек приплывает не с города Энска, а из реального городка на реальном острове.
И это вот как бы было вычислено.
Да, это было вычислено, потому что когда молодой человек спускается на берег, очень четко показывается название корабля. Если просто вот владеете азбукой и просто вбить это в поиске, тут же выходит статья в Википедии на этот корабль. Вот, поэтому это действительно реальный факт. То есть молодой человек перемещается по Токио, мы постоянно видим токийскую телебашню, то есть мы понимаем, в каком районе вероятнее всего происходит действие. Мы тут же видим автобус, на котором едет молодой человек, на нем четко есть название «от и до». То есть это не из города Энска, опять же, в город Энска, а это реально линия автобуса, которая там действительно ходит. Вот. И вот таких моментов получается очень много. Единственное, по японской традиции все названия, кроме двух рекламных, изменены. Вот. Рекламы в фильме достаточно
очень много.
Много,
да. Это прям я, когда смотрел, сразу вспоминал это. «Ночной дозор», «Дневной дозор».
Да, не делая рекламу одному известному фастфуду, Синкай это сделал за нас. Честно говоря, это сделало день, наверное, для всех людей, с которыми я смотрел зал, потому что когда переводчики фактически иносказательно назвали слоган этого бренда, зал просто прыснул. Потому что это была нереальная реклама, но при этом это, опять же, добавило некого реализма, потому что молодой человек, голодавший в течение трех дней, да, вдруг поел.
Это очень интересный способ, да, краплять рекламу, делать продукт-плейсмент в рамках магического реализма.
Да, да, это новое...
Фастфуд становится не просто фастфудом, это становится магическим фастфудом.
Магический фастфуд, да, такой мост между двумя персонажами, потому что это фактически триггерит их к дальнейшему развитию сюжета.
Бренды как, кстати, мостик между реальностью и магией, это здорово. Это
надо. Там же не только изображение этого бренда, там еда, все. Причем это же не только, когда молодой человек просто приезжает в Токио, там периодически они едят фастфуд.
Да, да, да.
Говоря, вполне узнаваемый фастфуд. То есть ты на него смотришь и думаешь, о,
но это оружие, это, между прочим, способ, это инструмент для того, чтобы подчеркнуть, что все происходит действительно в нашей реальности.
Ага, а еще второй способ. Дальше по повествованию. Молодой человек приходит в гости к девушке, мы так скачем немножко галопом. Такая отсылка, что они, опять же, едят два блюда с использованием вредной пищи, которую трансформирует девушка в нормальную пищу. Прелесть в том, что эти рецепты были действительно опубликованы. Это была кооперация с одной кулинарной компанией, кафе, не помню, честно говоря. Эти рецепты можно найти в интернете и приготовить дома.
Ну да, то же самое, что у нас, собственно говоря, сейчас популярно делать на обратной стороне этикетки.
Да.
Мне очень нравится размышлять по поводу вообще магического реализма, в принципе, как вот жанра, потому что, естественно, что когда мы разбираем японские вот эти вот работы, которые происходят в нашем быту, в нашей реальности, но при этом два человека в них находятся в абсолютно магической вот мире, который имеет какое-то воздействие вселенских сил в рамках их там любовной истории, вспоминается, естественно, сразу и Гарсия Маркес, и Набоков, и, конечно же, там, кто у нас, Макс Фрай, в том числе.
Светлана Мартынчик, здравствуйте.
Да, сделаем рекламу отечественной продукции.
Наконец-то, может быть, ее кто-то переведет.
Вообще, это замечательный инструмент для передачи психологизма того, что происходит. Просто если, вот, когда мы говорили, опять же, на кухне, мне в голову пришла замечательная идея, что здесь есть... В этой истории девушка, у которой есть сильное эмоциональное потрясение, очень мощное, которое из нее воспитывает личность и дает ей какой-то определенный талант. И вот сейчас мы уберем магию, да, а просто будем размышлять об этом как простыми терминами. Есть некий талант, которым, когда она начинает делиться с миром, начинает ее убивать. То есть единственное, что ее спасает от того, чтобы не раствориться полностью вот, в реальности... А в любом случае, любой талант — это магия.
Да.
Делясь этим талантом, она начинает рассыпаться в мире.
Отдавать
и
себя
только
слишком.
Любовь, как раз вот уверенность, решительность, решимость этого молодого человека, она спасает девушку.
Ну, это действительно так. Честно говоря, меня посещала сходная мысль, потому как при просмотре не оставляет ощущения иносказательности. В принципе, японская литература изобилует этим, тем, что прямым текстом говорится одно, а по сути говорится совершенно об ином. Это свойственно и западной литературе, конечно. Что меня поразило? То, что у нас оба героя в определенной степени травмированы.
Да.
То есть травма девушки — это смерть матери, а травма парня нам не показывается. Но 15-летний школьник не просто так сбегает из дома.
Да, у меня прям вот,
категорично не хочет возвращаться вплоть до полиции, которая пытается его вернуть домой. То есть мальчик, который поехал за светом, это очень красивая история, но съездив за светом, по окончанию денег молодой человек вернется домой, а не будет пытаться...
Ну да.
Выбраться на поверхность.
Причем заметим, что семья полная, потому что там полицейские говорят, есть заявление от родителей.
Да.
Я специально обратила внимание. Не сказано и не показано, что его там бьют или как-то обижают, или что там родители, к примеру, запойные алкоголики. Ну вот первое, что приходит на ум. Но видно категоричное нежелание этого молодого человека быть там.
Да.
Все, то есть он уезжает, и все. И вот он готов лучше уж на улице пропадать, чем ехать обратно.
Ну, с другой точки зрения, а кто должен еще спасать волшебницу, как не какой-то странный дурачок, правильно?
И, конечно.
Который поехал за светом, да.
Да.
Потому что ему было скучно.
Да, и продолжая идею реализма, очень сильно напрашивается идея о том, что здесь вообще речь идет не о Токио, возможно, даже не о Японии, потому как, знаете, напрашивается некое видение, не знаю, Европы, там, 16 века, когда у нас чума там в Европе бушевала, то есть люди, спасаясь от чего-то, держатся друг за друга, два молодых таких, две молодые соломинки на ветру, которые противостоят миру, молодая девушка, которая в конце умирает, ну, не до конца, конечно, заражается, вот такая какая-то концепция. Суть в чем? Фанатские сайты, в первую очередь, редкие сайты, даже скорее не фанатские, а нашел интересную статью чуть ли не на Космо, какой-то опросник для девушек. В общем, в концепции опроса стоял очень интересный тезис. Разделяете вы мнение героев и их поведение при просмотре фильма, сочувствуете вы им или нет, то есть идете вы вместе с ними по этой линии или нет.
Это конкретно про «Дитя погоды».
Да. Интересно. И самое любопытное, что мнения делились диаметрально, то есть кто-то говорил, что да, конечно, у меня нет даже тени сомнения, а с другой стороны люди говорили, что нет, это не так. Причем на какой момент, спрашивали, на появление, собственно говоря, уже детей из нереального мира в реальный, когда реальность вторгается, когда появляются какие-то сложности, когда необходимо принимать сложные решения, когда мальчик сбегает в самом конце фильма. Вот на этот момент был вопрос, и интересный комментатор сказал, что дети в этом фильме, они дети, они инфантильны, они не развиты, они не оценивают рисков, молодой человек сбегает от полиции, не осознавая, что его... скажем так, его действия повлекут серьезные последствия для всех участников этого конфликта, и он все равно бежит.
И наверняка, кто-то другой сказал, то, что это самое взрослое поведение, которое
да, и совершенно. Вот я как раз хотел подчеркнуть, что инфантильностью в этом фильме не пахнет от слова совсем. То есть все решения...
Кроме злого менеджера.
А самое любопытное, что даже злой менеджер в итоге перед нами предстает очень любопытно. Маленький короткий момент, когда он показывается в семье, когда он держит... То есть... В некотором строте, в некотором роде его оправдывает Синкай, что он, конечно, злой, но не настолько.
Но ради кого-то он...
Да, что он делает это для, для кого-то, для чего-то.
У нас Оксана крайне мало вставляет свои 5 копеек, Оксана. Надо копилочку-то пополнять.
Я пока жду, я выжидаю.
Хватит выжидать.
Хорошо, как скажешь. Да, как скажешь.
Про в бой.
Ну, когда я смотрела, то обратила внимание на... Ну, помимо того, насколько красиво это нарисовано, боже, как это красиво. Я думала, что никто в этом плане не превзойдет Миядзаки, моего любимого, которого я смотрю просто ради эстетического удовольствия. Вот, но тут это просто прекрасно. Вот, само, за само изображение дождя, я считаю, можно дать Оскар, просто вот безо всяких лишних разговоров.
Чудесные рыбки.
Да, это вообще, ну, все прекрасно. Вот все так нарисовано.
Кстати, которые не объясняются. Вот они просто есть, как данность. Вот есть реальность, к которой мы привыкли. Есть магический мир, в котором есть какие-то вещи, к которым вы просто должны привыкнуть.
Там много еще чего не объясняется из магического, хотя бы чего должно быть.
Так и не надо, это же магия.
Так я как раз про то
не магия.
Хотела сказать, что обратила внимание, что очень многие вещи не объясняются, действительно, не объясняются. Просто они тебе даны в ощущениях, и все. И у тебя нет при этом ощущения незавершенности и недоработки. Но, как обычно бывает, ты смотришь что-то и видишь, здесь обрыв сюжетной логики, например. И ты такой, ну а где, вот куда этого персонажа потеряли, например, да? И, а что с ним будет дальше? Здесь этого нет. Здесь ощущение, что тебе рассказывают сказку, рассказывают сказку, которая реально видит, вполне зримо видит. Вот, сказка, которая... Ну, находится прямо рядом с тобой. Меня там особенно потряс даже не синтоистский жрец, я его тоже опознала как религиовед там, в белых одеждах. Вот. И даже не сама концепция жрицы, которая отвечает за погоду, вот, а скорее те люди, которые принадлежат условно к этому миру, полицейские, те же самые, вот, которые ничего не видят, ничего не слышат, и которые относятся к всяким заявлениям о том, что магическое существует, из серии «психиатрия». Понятно, все совсем плохо. Вот, босс Ходоки, вот, прекрасный Суга, вот вообще мой любимый герой там, мне он понравился даже больше, чем мальчик, вот, он же, когда слушает этого синтоистского жреца, такой, ну и, ну вот что за лапша, вот вешают какую-то лапшу, какую-то совершенно непонятную.
Дайте клещи, да.
Да-да-да-да-да-да, ну то есть ты на это смотришь и понимаешь, что вроде ты находишься в Японии, где мир духов, мир не условно, как это сказать, нематериальный, и соседствует с миром материальным. И в то же время ты смотришь, они, эти люди такие же, ну, такие же неверующие там, и слепые, как люди Запада. Могут быть вполне. Однако же это никому не мешает, включая самого режиссера. Он рассказывает историю, и эти персонажи, которые ничего не видят, они только оттеняют происходящее.
Да, я более чем уверен, что это сделано было специально, причем все, и сделано специально... В максимальном смысле этого слова, хотя бы потому, что, во-первых, взрослые противопоставляются детям, очевидно. Полицейские, которые ничего не видят, ничего не слышат, так же, как и все, нам это показывается на примере последнего, предпоследних кадров, когда появляется детектив такой в коричневом пальто, появляется в доме Суги, который наводит его на мысль, что, друг, мы все видели сон, мы все видели, как девушка исчезла. Неужели ты не видел? Говорит, нет, ничего не видел, тут же начинает рыдать. То есть нам это говорит о том, что взрослые ничего не видят, они не хотят ничего видеть.
У Кейсаки, собственно говоря, вот
Кейсуки, да? Да, Кейсаки, да, который...
Абсолютно феноменальный персонаж, он верит, он так, наоборот как раз очень сильно верит.
Он так же травмирован, как и дети.
Но та травма, которую он пережил, да, если мы присмотримся, как его называется, его агентство, K&A, и его жену, собственно говоря, зовут на букву А, простите, забыл, как именно.
Да.
Но название фирмы было дано в честь его супруги, собственно говоря. Из-за того, что он ее утратил, не смог ее спасти, вот Из-за этого он настолько заблокирован для всего волшебного. Но он этим занимается, видимо, специально как бы подсознательно, чтобы найти способ.
И заблокирован он в собственном прошлом, потому что если внимательно посмотреть, где живет он и где находится его агентство, это бывшее кафе. Кафе, которое переименовано, потому что первый кадр, когда молодой человек появляется в доме Кейски, это подвальное кафе, на котором есть название заклеено, там есть барная стойка, там все похоже на кафе, которое просто было переделано на скорую руку и явно не им. Вот, то есть... Он зациклен на своем неком моменте, но при этом все равно не бросает развитие. То есть он не спивается, не закрывается от мира. И в конце помогает.
Он во все тяжкие, да, но он как бы... Да.
И, кстати, через 3 года видно, что у него дело-то идет.
Да, и причем...
То есть у него там офис, все так
положено. Да, у него такой прогрессу можно позавидовать. Да, он говорит сакраментальные вещи, что, дружище... Хорош.
Без нас и так все шиворот на выворот.
Да.
Смотри
да,
на вещи проще, парень.
Да. И кот, который вместе с ним говорит в последнем сценарии, это нечто.
Да, дождик хорош.
Да, откормленный кот.
Имя главного героя Ходека, да, чистая душа. То, как у нас, по крайней мере, ближе.
Вот, честно говоря, это не перевод, потому как по канзи Ходека там то, что я нашел, пишется совершенно иначе, но это действительно интересный момент. Интересной еще отсылкой было «столичные нравы», то есть постоянная фраза, которую произносит кот.
«Столичные нравы».
Да, знаете, такой деревенский рубаха-парень, который приехал и пытается понять, где же начинается и заканчивается жизнь, чем она отличается от столичной. А вот насчет магии и сказки, Оксана, вот интересный момент. Это действительно имеет место быть. Я, опять же, полностью уверен, что это было сделано специально в первую очередь для того, чтобы фильм не ограничивался Японией, потому как, допустим, если в аниме, где присутствуют синтоистские божества, присутствуют обрядности, присутствует детализация, таких много, допустим, да, у нас есть... Что у нас есть?
Ну, кстати, даже прошлая работа,
твою имя. Да, тоже. Или хотя бы синкаевский, да, я пытался вспомнить просто маленькие названия у нас аниме. Ну, вот, про девятихвостых лис, не Наруто, а есть, как же он называется?
Не важно, да.
Тайтлов, да. И дело в том, что их таких много, да, там, конечно, Нурагами какой-нибудь, бездомный бог, вот. Дело в том, что... Смотреть это интересно в первую очередь тем, кто уже погружен в японскую культуру. То есть вникать в детали или слышать отсылки и аллюзии, это интересно уже прошаренным товарищам. А людям, которые, допустим, первый раз пришли в кинотеатр и знают, что Япония — это гейши, суши и где-то далеко.
И самураи еще.
Да, и самураи, да. Это все-таки было бы трудно воспринимать, особенно детям. В первую очередь, хотя бы я не имею в виду 5-летних, я имею в виду хотя бы там вот 12-13-летних, опять же, которые про Японию пока знают мало. И им нужен визуальный ряд, который объяснит им происходящее без слов. И Синкай делает такую действительно очень красивую, такой красивый реверанс, потому что, с одной стороны, он дает несколько очень тонких тропов для японского зрителя, что называется, на случай, если вы забыли, потому что, я уверен, японские зрители без этого понимают происходящее. А для европейских он именно делает красивую сказку. Так вот, какими тропами это были? Это был, в первую очередь, дракон, которого показывают в храме.
Фреска — это великолепно.
Фреска, да, она наводит нас на мысль.
Вода и ветер.
Да, а потом, когда в конце фильма Ходека попадает нас на небо, он видит этих драконов. Очень тонкие белые облака, они не подаются как драконы, но, судя по поведению, по форме и по манере, скажем так, полета, это дракон. Нет, они летят как раз стреловидно. Но, знаете, дракон в японской культуре — это скорее змея, это огромная змея с лапами, он из Китая пришедший. И если вы помните «Унесенные призраками», как там летит наш... Да, Нигихаями Каякунуся, да, наш...
Как змея извивается в воде, да.
Он также изменяется на небе, да. А здесь происходит ровно то же самое. А с другой стороны, опять же, не дается тонких или толстых намеков на то, где этот храм находится, в который шагнула главная героиня, к какой секте он принадлежит, что это вообще за синтоистское или буддийское направление. В итоге выясняется, что скорее буддийское, нежели синтоистское. Вот. Но самый другой интересный момент, что... Магия происходящего в фильме для героев не является магией. Чудо не является чудом. Более того, у них нет сомнений. То есть, когда девушка в первой сцене бросается к алтарю, не каноничному, а бросается именно к жреческому месту, она загадывает желание без тени сомнений, что оно не сбудется. И все происходящее дальше, то, что называется у них «загадывать желание по погоде», да, то есть, по сути, молитвы синтоистского толка, опять же, не вызывают сомнений. То есть, действительно, девушка играет со своим талантом, со своим даром, без оглядки на будущее, на прошлое и на происходящее.
Пока мы заговорили, да, конечно, вот, по поводу замечательной Хины, а что за вот эти вот белые привиденницы, подвешенные на красной нити?
Эти привиденницы называются теру-теру-бодзу. Что такое теру-теру-бодзу? Что такое теру-теру-бодзу? Это такие схематические изображения...
духа?
Не совсем. В переводе это называется белый лысый монах. Бодзу — это монах. Теру-теру — это звук дождя. Это
ономатопея.
Не совсем. То есть это монах и дождь. Да, это некий такой оберег. Это, опять же, из разряда предубеждений, из разряда ритуалов каких-то местных моментов. Это не является прям прямой религиозной какой-то традицией или атавизмом ритуалов. Это просто вот такая традиция. Скажем так, японцы делают из белой ткани, из бумаги вот этих вот... похожих на призраков человечков, и подвешивают их за окно или на окно с желанием на следующий день получить хорошую погоду. Это часто происходит. Детишки очень любят это делать. Действительно, там...
Ну, как коровка полети на небо.
Фактически, да. Есть даже песенки на эту тему. Песенки древние, довольно древние. Я принес с собой, ну, читать не буду, чтобы не затягивать время. Ну, да. Суть в том, что песенки, знаете, похожи на сказки братьев Гримм, потому что дети и многие взрослые поют, но в суть не вчитываются. А там довольно кровавое, да, там... монах, сделай мне солнце, если сделаешь мне солнце, завтра мы будем пить саке, потому что по традиции, если на следующий день вышел солнце, то его надо полить саке и отпустить по реке. Да. А если нет, то я отрежу тебе голову.
Красивые, да, шаманские вот эти перетекания традиции.
Да, и самое любопытное, что...
Севера России в Японию.
И самое интересное, что вот этот вот первый вот этот Тору Бодзу, который висел у нас на окне в начале фильма, он появляется потом же. Он появляется у Хины на зонтике. Он является маскотом, в который одевается, собственно, да. То есть дети продолжают, что называется, занят бездельем, играют словами, да, начинают продолжают играть традиционными какими-то инструментами, при этом не сильно в них вдумываясь, по большому счету. Потому что Хина до последнего не понимает, что она делает, по традиционной манере, она не знает, кто такие жрицы погоды. Она не знает вообще об этом ничего до тех пор, пока Нацу, по-моему, звали девушку, партнер Кейски, да, она, соответственно, после посещения вот этого храма, разговора с жрецом, рассказывает ей о грядущем, о ее судьбе. Любопытно еще, как она говорит со жрецом Нацу, когда она берет у него интервью, он рассказывает ему про дев погоды, о том, как издревле их использовали для того, чтобы они вызывали дождь, но за это они приносили страшную жертву, их забирали на небо. Она слушает его ровно в полуха, еще меньше, чем Кейска, и постоянно спрашивает: «Ну что, она шаманка? Они шаманы?» Он говорит: «Жрица, девушка». «Шаманы? Жрица». Да, понимание ровно ноль. Происходит это... Сложно объяснить, именно это, опять же, было сделано специально или нет, но был еще любопытный троп, который очень перекликается с этим, когда в начале фильма, в первой же интервью, когда едет... наш ходок, Аснацу брать, они едут к какой-то именно вот именно шаманке.
Ну да.
Прорицательнице, да, которая рассказывает им, что уран в пятом доме, да, звездограмма. Да. Вот. И самое любопытное, что за ширмой нам показывают вид сверху, за ширмой сидит какой-то дедан, который
в этот момент проводит ритуал.
Да, он играет из себя какого-то буддиста-шаманиста, вот причем, знаете, там атрибуты со всех концов света чуть ли не Японии, он сидит, раскидывает гадальные палки, при этом читая какую-то мантру. Вот эта профанация, прям вот видная профанация, прям перекликается с тем, что герои и происходящие люди не всегда понимают, что с ними происходит, и не всегда понимают, где начинается и заканчивается религия. Здесь еще вступает в силу то, что начнем с того, что синто — это не каноничная религия в традиционном понимании, это не религия какого-то единого или там монотеистической, политеистической. Она, в принципе...
Это скорее направление.
Это, грубо говоря, системы, как нам говорили, как говорил мой незабвенный преподаватель, синта — это некая система верований, которая так и не развилась до религии.
Угу.
То есть, по сути, это культ предков, который до сих пор жив.
Ну, условно, конечно, культ предков, потому что в любом случае это скорее традиция.
Ну, предков в Японии очень сильно почитают.
Это Ками, понятно,
Ками и предки, и начнем с того, что да, Аматерасу, богиня солнца, является прабабушкой императора по древней линии, да, там прабабушкой первого императора. Mm-hmm. То есть, так или иначе, вот увязка о том, что Ками — это наши божества, это не просто некие божества и не просто духи, а именно в прямой связи с японцами. И вот такой вот момент у нас получается, что возникает вот такое недопонимание границ религиозного и реального. Вот. У нас... И это заметно по всему фильму, то есть даже если брать и в расчет именно сказку, которую смотрит европейский зритель, он не всегда понимает, где заканчивается реальность и начинается магия, и его постоянно Синкай встряхивает. Вот, появление полицейских.
Я понимаю, что, наверное, я все-таки не очень правильно воспринимаю «Дитя погоды», потому что у меня просто достаточно длительный опыт все-таки просмотра восточных работ, и там и Японии, и Китая, и Кореи, поэтому для меня как раз это все воспринимается как реальность, в которой происходит магия. Я сейчас понимаю, что для рядового зрителя, видимо, сама по себе Япония — это уже как бы что-то волшебное, что-то магическое.
Да, то есть здесь не стоит забывать, да, что для японского зрителя, опять же, я уверен, не возникает для верующего японского зрителя, потому что все-таки религиозные чувства и в Японии довольно сильно охладевают, то есть верующих и неверующих в Японии большое количество, скорее даже неверующих или, знаете, агностиков. Вот. И получается, что если говорить о традиционном подходе, то скорее не должно возникать... Не должно, неверно. Скорее всего, не возникнет вопросов о том, что же происходит, почему происходит магия. Скорее вопрос, ну, хорошо, а где она взяла такие способности, я тоже хочу.
То есть,
скорее, где научиться управлять погодой, нежели а что погодой можно управлять. То есть не возникает когнитивного диссонанса при взаимодействии реального и нереального мира, потому что для японцев они едины.
И поэтому нету чуда.
С точки зрения синта, конечно, да.
Поэтому нету чуда в нашем понимании этого слова, потому что чудо — это вторжение мира иного со своими законами,
да,
в мир наш с нашими законами. Но действительно, для того, чтобы такое вторжение произошло, нужно, чтобы была вот эта граница. Как в христианстве, Новый Иерусалим и град земной. Град небесный, град земной еще Августин их очень четко разводит окончательно, но на самом деле не он, опять же, это придумал, это некоторая реальность. Как говорил один ученый новозаветник по поводу мировоззрения, в котором живут христиане, что уже да, но еще не. То есть царство уже начинается, ты уже в нем живешь, но ты постоянно сталкиваешься с тем, что все-таки Новый Иерусалим, вот он не здесь, ты начинаешь его творить здесь, но все-таки есть дистанция между тем, что мы имеем здесь, и то, что мы имеем там. Поэтому неудивительно, что царство довольно быстро оказалось отнесено наверх в прямом смысле этого слова. То есть оно стало небесным не в том плане, что оно небесное от слова «небо», как синоним Бога, а что оно вообще существует где-то там. И это везде, где существует вертикальная система. Синта, насколько я понимаю, это система сугубо горизонтальная.
Сугубо горизонтальная, да. Более того, да, божества, единый пантеон определенный у них существует, но он разнится от местности, разнится от верования. Опять же, говорю, культ предков не просто культ предков, потому что в каждом регионе есть свой почитаемый божок, там, дух леса, реки, чего угодно. Начнем с того, что в
местные
синта...
реки.
Да, причем начнем с того, что в синта основная традиция в том, что природа жива. Природа живая, одушевлена, населена духами. И вот это один из основных мотивов фильма о том, что дети, в первую очередь, особенно для западного зрителя, это, я думаю, заметно, дети взаимодействуют не с миром божественным, не с миром духовным, а с природой. Более того, с природой живой. То есть она не имеет определенного лица, она не имеет определенного духа, она не имеет определенного представителя. То есть в чем концепция, да, любого жречества, что у нас есть аудитория, которая запрашивает некий посыл, есть трансмиттер в роли жреца, и есть некий адресат в лице божества, в лице хотя бы чего-то или кого-то. Здесь такого как бы мы не замечаем, потому что, во-первых, мы не слышим ни одной молитвы Хины, ладно, но суть в том, что она творит ее где угодно и скорее просто загадывает желание в пустоту. Знаете, такую, кто меня услышит? К природе.
А руки молитвенно сложены? А,
да, конечно, ну, на манер, разумеется. Ну, то есть,
ее пожелание ко Вселенной.
Да, то есть...
То, что должно, естественно,
и отвечает ей, да, и в какой-то манере ей, по сути, отвечает природа. То есть дети на протяжении, молодые люди на протяжении всего фильма взаимодействуют с силами природы, то есть вторгаются в нее, да, какая сила, такая ответственность, они просят у нее чего-то, но все равно что-то происходит взамен. Знаете, как в «Стальном алхимике», да, ничего не... Там что-то не берется из ничего.
Только равноценный обмен, ну да, понятно.
Да, и здесь происходит, по сути, тоже, да.
Замечательно то, что был упомянут «Стальной алхимик», потому что я как раз хотел сказать замечание по поводу западного христианства, потому что мне кажется, что сосуществование с миром волшебства, оно у нас тоже абсолютно естественно и нормально.
Да, но это часть языческой традиции, как мне кажется, для нас.
Ну, здорово, мы в ней все равно живем.
Это я согласна.
Особенно как русские христиане, мы вообще постоянно живем.
Несомненно, но так, собственно, это как раз и показывает то, что мир горизонтальный, он для человека гораздо более органичен, чем мир вертикальный. Идея, что, собственно, никуда бежать не нужно, вот, тому не надо искать черта, у кого он за плечами, как в Гоголе сказано. То же самое касается любых других духов, что мы просто живем среди них, и мы должны договариваться с ними, договариваться, как-то вступать с ними в какое-то взаимодействие и так далее.
Же все равно получается то, что мир духов немножко повыше, потому что ему надо молиться, а значит, он находится в доминирующей
позиции. Это не сколько молитва, то есть
сколько,
вот, сколько просьба. Да, то есть дело в том, что...
Но за эту просьбу как бы идет и цена. То есть это не
в фильме, взаимопомощь. В фильме, да, в основной традиции... Верующие вносят пожертвования, там, это как в любой религии происходит, но в Синто нет такого, ну, жесткого такого, что да, ты попомолился, поэтому там что-то дай.
Так, концепт. Нет, но если тебе даны какие-то способности...
Конечно, если мы говорим о фильме, да, то способности действительно с девушки потом причитаются. Ну, да, некое божество, да, некая сила забирает ее действительно на небо. Действительно в том понимании, что мы это видим, и нам это показывается, да.
Кстати, в связи с этим вопрос, который меня больше всего в этом фильме взволновал, насколько органична трактовка, что молодой человек пошел по факту против законов природы, но то есть девушка должна уйти на небо, чтобы, наконец, мир стабилизировался. Он против этого протестует, он, получается, ломает закон мироздания ради любви к этой девушке. Вот, в итоге все возвращается на круги своя, но только в том смысле, что дождь-то идет все равно три года, вот, и в итоге с девушкой он воссоединяется. Насколько эта история японская? Или я ее как-то не так вижу?
Нет, видите, ее абсолютно кристально понятно. Честно говоря, я тоже не скажу, насколько она действительно японская. Я бы сказал, что все время, что я смотрел, мне почему-то вспоминался Орфей и Евредика. Больше, чем любое японское повествование. Все-таки язык человеческий, и люди все люди, так что истории во многом перекликаются, многие истории в западноевропейской традиции, так или иначе тематики все-таки сходятся, и я уверен, что есть такая же история, но здесь суть немножко, я вижу немножко иначе, что да, он действительно ее вырвал из лап природы, но при этом скорее разомкнул круг вот этого взаимодействия. Мы вторгаемся в природные покои, природа нам отвечает ударом на удар. То есть мы закончили просто парень закончил просто вот эту вот концепцию «тяни-толкай», и природа вернулась на круги своя, потому что нам показывается интересная сцена, когда разговаривает парень, да, по-моему, там был как раз вот наш Ходок, когда разговаривал, да, чистая душа, разговаривал с бабушкой, у которой они проводили некогда ритуал, и которая ему рассказывает, что ничего серьезного не произошло, что вот все вернулось на круги своя.
Я об этом же хотел сказать, то, что молодой человек, да, у нас чистая душа отправляется за своей любовью, возвращает ее в этот мир, и после этого испытывает еще какие-то сомнения, когда он наконец-то возвращается в Токио спустя три года, да? Три года спустя возвращается в Токио. Кстати, очень много вопросов по поводу школьной формы у меня возникло.
Это зимняя школьная форма.
Это зимняя, да, хорошо.
Это зимняя школьная форма.
Он, когда возвращается в Токио, весь мир, люди ему говорят, что что ты ждешь-то теперь? Вот ты сейчас вернулся, ты все сделал как надо.
Ты сделал все правильно.
Теперь не останавливайся, почему ты все еще испытываешь сомнения? Да, Токио тонет, но как бы...
Это как бы нормально.
Мы согласны с этим.
Да. Он и был водой, он просто возвращается обратно. Ничего случайно, ничего не происходит.
Это как-то бабушка говорит?
Да, она говорила, что Токио...
Вообще-то раньше море было.
Да, всего 200 лет назад она, по-моему, сказала, что Токио был водой. Да, мы его насыпали.
Возвращаясь к моей любимой работе, второй, на самом деле, любимой работе, твое имя, маэстро, как сегодня было сказано, я просто дикий фанат «Золотых нитей», я считаю, что вот Пнин Набокова — это мое любимое произведение, потому что найти неожиданные отсылки в саму себя — это для меня главный мой фетиш. Как оказалось, я сегодня просто решил обновить сведения о персонажах, и я увидел то, что, оказывается, два персонажа...
Имели камео, да, там.
Да, перетекли, собственно говоря, из твое имя в вот этот замечательный, удивительный мир «Дитя погоды».
На фанатских сайтах действительно гуляет мнение, что это такое отсылка к возможному объединению миров в творчестве Синкая, но, опять же, это пока только предположение.
Надо сказать, что все-таки твое имя было в этом плане более миролюбивое, наверное. То есть нет вот этого жертвенности, есть просто победа над условиями.
Он был, знаете, вот вообще, если подводить некий не итог, но некую такую глобализацию всего, что я сказал, фильм, по сути, вот наш... там, «Дитя погоды», он не сколько про магию, сколько вообще про природу и синтоизм, и вообще органичность взаимодействия синта, природы и людей между собой. То есть такая констатация факта, что духи в виде природы существуют и живут среди нас, японцев, да, и японцы, мы живем среди этих духов, мы взаимодействуем, и это не есть магия, это есть жизнь. То есть это есть некая реальность.
Ну, тогда бы не были такие замечательные персонажи, все остальные, которые как раз не находятся в этой магической
реальности.
Не
то, что
хотят
они находиться. Не находятся, они в нее не верят. Они в ней находятся. Заметим, показываются сцены, допустим, собирания воды в некие капли.
Да.
Школьники никак не взаимодействуют, которые попадают под эту воду. Там, они никак не взаимодействуют с главными героями, они никак не взаимодействуют ни с чем, но попадают под эту воду. То есть, по сути, вторжение магического как противопоставляется в реальный мир и наоборот. То есть вот это взаимное вторжение, это вот это именно та серая зона, где мы не можем четко провести границу, где заканчивается в нашем понимании реальный и нереальный мир, магический, божественный, да, и реальный. Вот. Это вот именно вот это размывание границ, оно наводит на мысль, что а есть ли эта граница вообще?
Спорная работа все-таки.
Да,
она,
я уверен, что она была нацелена в первую очередь на японского зрителя, знаете, как на такую реставрацию неких религиозных чувств, мотивов.
Такой, да?
Такой, возможно.
Ну, учитывая, сколько тайтлов в принципе посвящено этой же теме, я бы не сказал, что нужна какая-то сильная реставрация.
Тайтлов теме синтоизма?
Ну, конечно. Но это же просто естественная вообще тема.
Естественная, да, но если посмотреть глобально на количество тайтлов, которые выходят, они все-таки теряются. Потому что, допустим, я писал по манге, по религии в манге в Японии, и все-таки количество соотношения на выходящие в год тайтлы, которые реально содержат информацию, я не говорю, да, о отсылке к религии, а именно информации, да, там изображение божеств, хотя бы название их имен.
Контент.
Хотя бы какой-то контент, за который можно зацепиться читателю, который в это во все не вникает. И они теряются. Они теряются в потоке определенной концепции, они теряются в потоке иномирного. Знаете, вот исэкай, вот это вот эта концепция иного мира. Сейчас огромный-огромный тренд уже несколько лет идет на вот это фэнтези про перемещение главного героя в некий другой мир. Причем некий другой мир, да, это фэнтезийный абсолютно, но это все равно абсолютно другой мир, с другими правилами, с другими большинствами. Он другой, то есть это, знаете, такой эскапизм, по сути. Читатели, видимо, раз они поддерживают настолько эту традицию.
Ну, перемещение главного героя в некий...
Это магия,
мир.
Но не религия.
Я понял, да. Я понимаю,
почему. Вот, вот здесь особенность.
Здесь у меня такой же спор, да, как бы, о чем аниме Хеллсинг, да? Это аниме про вампиров британских, или это история о том, как что только человек может победить чудовище? Поэтому здесь...
И что, для победы над чудовищем нужно другое чудовище, да?
Да, и это неправильно, да. Поэтому для победы над магией не нужна другая магия. У нас осталось очень мало времени, у нас всего 7 минут. Я думаю, что надо подытоживать. Разговор сегодня просто великолепно прошел. Я в восторге от нашего сегодняшнего гостя, я с упоением слушаю, но в любом случае нам нужно подводить какие-то итоги по поводу этого всего, что нам, в принципе, может быть дальше ждать от Макото Синкая, насколько, какие произведения рекомендуется посмотреть еще, обязательно в рамках вот истории непосредственно режиссера, и Оксана наверняка тоже захочет вставить еще раз свои 5 копеек, свои 5 йен в наш сегодняшний разговор, потому что сегодня очень... смущенно молчит.
Нет, я не смущенно молчу, я слушаю нашего гостя.
Да, я тоже получаю удовольствие. Надеюсь, что, собственно говоря, у нас комментарии идут о том, что фильм надо посмотреть, все это благодаря сегодняшнему проповеднику Макото Синкая.
Друзья, смотрите в оригинале, а если нет, хотя бы в кинотеатре.
Это точно, но в кинотеатре там 100%, и, видимо, желательно с сабами.
Хотелось бы очень, но, к сожалению, я такого быстренько не нашел.
Дубляж, у нас,
Вальга сделала прекрасный дубляж.
Великолепный дубляж, вот со времен...
Хину дублирует Сею, актриса озвучки, которая озвучивала в свое время Холла из «Волчицы и пряности».
Ого, ничего себе.
Реанимедийский.
Настолько же потрясающие вот работы дубляжа, это, пожалуй, Гуррен Лаганн и «Девочка, покорившая время». Вот настолько же я прям прочувствовался, и, наверное, я получил бы больше... Я, наверное, получил больше удовольствия, чем если бы я смотрел в японской версии. Я просто хочу, чтобы мы подытоживали, поэтому, Оксана, пожалуйста.
Ну, мне кажется, что этот фильм точно нужно посмотреть, хотя бы с точки зрения того, насколько довольно специфическое произведение специфической культуры, которое, казалось бы, далеко от нас, оказывается во многом общечеловеческим. Вот наш гость много растолковал всяких символов, которые понятны только специалисту, это правда. Но, с другой стороны, я уверена, что в зале, в котором сидела я и в котором сидела еще куча детей самых разных, то есть я пришла практически, на 2/3 зал был заполнен. Ходила я в воскресенье. Я уверена, что они считали все то, что Синкай хотел им сказать.
Да.
100%.
И как раз вот об этом и речь, что Синкай сделал замечательное произведение, которое будет понятно всему миру.
Да.
Он убрал все вербальные и невербальные отсылки, которые могут смутить человека, незнакомого с Японией вообще, и позволил заглянуть за ширму, скажем так, мыслей и чувств Японии, японца, без какого-то глубокого погружения, без необходимого багажа знаний, то есть достаточно просто посмотреть, просто для того, чтобы почувствовать, потому что чувственный мир все-таки и Запада, и Востока, я уверен, он где-то очень рядом пролегает. Есть много тропов, которые общие, да.
Ну и Синкай совершенно в этом уверен, мы, собственно, говорили про Орфея и Эвридику, собственно, вот он, миф общий для всех, хотя озвучил он был внутри европейской культуры. И еще я, например, этот фильм смотрела с точки зрения того, насколько там хорошо прописаны отношения между персонажами, насколько там прекрасен этот младший брат Хины, который профессор, которого прозвали профессором, но просто он просто великолепен, мне кажется.
Такой вот, юный мачо.
Да. Вот. И таких второстепенных персонажей достаточно много, которые хорошо сделаны, которые взаимодействуют друг с другом и которые создают какую-то общую картину. И мне кажется, что очень симпатичен сам мальчик, главный герой, вот, вокруг которого собирается вот этот микросоциум, вот, который в итоге, несмотря ни на что, оказывается на его стороне.
По стечению обстоятельств, да.
Именно так. Вот, что Суга, который говорит, что больше не приходи, мне не нужно проблемы, у меня будет проблема с опекой, что он делает в итоге?
Бросается
спасать. Вот, у тебя проблема с опекой, ты чем ты думаешь? Но он не может не спасти этого мальчика. Он фыркает, что чужой мальчишка.
И вот это очень интересно, потому что здесь Рацио отходит на абсолютно второстепенные, даже третичные позиции. То есть все герои ведут себя очень альтруистично.
Да,
что,
согласна.
Ну, для каноничного такого шаблонного, я бы сказал, именно шаблонного представления о японском обществе не свойственно, потому что, допустим, альтруизм — это скорее свойство, это личностное качество, то есть и самостоятельно. Япония все-таки коллективная считается шаблонной, коллективная страна, коллективизм, и в рамках коллективизма личность там присутствует в определенной только концепции, это до сих пор очень обсуждается в востоковедческой среде, что есть ли в Японии понятие личности в западном понимании. И, грубо говоря, для того, чтобы проявлять альтруистские мотивы, намерения, необходимо эта личность, нужно решение, нужно самостоятельное решение поступать именно так и не иначе, в угоду собственным желаниям, по сути. А, да, как раз альтруизм, вот это такая интересная...
Возвращаясь еще раз, да, по поводу персонажей, вообще, в принципе, как они проработаны, мне кажется, что все они работают на то, чтобы мы лучше понимали и принимали к себе этот сюжет, потому что одна только Нацуми, да, вот эта безумная девушка, совершенно ищущая работу, гоняющая на мопеде, она
настолько
на стороне зрителя. Да. Ну, вот классические неограммы, и она великолепно работает.
Они все настолько позитивные, живые, что с ними хочется себя сравнивать.
К сожалению, мы заканчиваем эфир. Наш сегодняшний, я очень жду от нашего сегодняшнего великолепного гостя Василия Розова подробную статью с разбором этого замечательного произведения.
Придется написать.
Да, надо, необходимо, я просто буду зачитываться, это будет мое любимое чтиво по вечерам. С вами сегодня, дорогие друзья, на вашей любимой передаче «Гигзона» Теос Медиа мы обсуждали замечательное произведение «Дитя погоды».
Смотреть всем.
С вами были наши первый пилот Оксана Куропаткина и я, ваш хост Олег Никитин. Мы ждем от вас комментариев и до встречи на просторах галактики. Верьте в чудеса.